Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы». В студии Дарья Черкова.
И Дмитрий Маргулес. Здравствуйте.
Каждую неделю по понедельникам в это время мы обсуждаем последние новости и стараемся делать это по возможности умно и по возможности весело. И помогают в этом нам наши партнеры, девелоперская группа «Голос»,
промышленная группа «Митран»
и компания «Авуар», за что им большое-большое-большое спасибо. Начинаем?
Начинаем. Главная политическая новость недели. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время выступления в Москве в Национальном центре России обозначил перспективы развития нашего региона на ближайшие 4 года. Всего отмечено 9 ключевых направлений развития Южного Урала, связанных с национальными целями, которые определил президент России Владимир Путин в своем указе, а также они сквозным образом связаны с национальными проектами, которые реализуются в России.
И вот эти направления у нас?
Их девять. Да, все для победы.
Раз.
Счастливые семьи.
Два.
Развитие и гармоничная жизнь каждого человека.
Три.
Работа, востребованность, самореализация.
Четыре.
Ускоренное технологическое развитие.
Пять.
Развитое сельское хозяйство и сильное село.
Шесть.
Инфраструктура качества жизни.
Семь.
Природосбережение и экология.
Восемь.
Ну и последнее, девятое, новый облик городов.
Ну, нормально такая, на самом деле, была стратегическая речь. У нас там проходят в ВДНХ Дни Челябинской области.
Да, вот. Выставка региона.
И там целый, значит, сон мероприятий, стенды предприятий, там чего только нет. И понятно, что без выступления главы региона не обошлось. И речь, в общем, стратегическая, которую, в принципе, произносят 2-3 раза в год. Есть у нас такие обычаи перед Новым годом, что это такое вот, в качестве послания законодательному собранию, тоже ежегодное. Значит, и вот еще один повод появился. На самом деле это неплохо, потому что за рутиной, за ежедневной какой-то работой, вот за всем этим мельтешением, неплохо бы поднимать время от времени голову и немножко сверяться, так сказать, с тем, кто мы такие и куда мы идем, да, как написано у наших соседей тут на одном здании. Вот. И нужно, что же до стилистики подобных выступлений. Ну да, вот сколько там, 4 года, да?
4.
На 4 года, до 30-го. Ну, сходу Маяковского можем вспомнить, например.
Ну,
как
давай.
Раз там есть замечательное стихотворение, там «По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старую телегу рабочие лежат, и слышат шепот гордый, вода и пот и над». Через 4 года здесь будет город-сад. Ну и далее, и так далее, и так далее. И все это заканчивается. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Я не знаю, можно ли сравнивать Алексея Леонидовича Текслера с Владимиром Владимировичем Маяковским.
Ну, про город-сад он рассказал.
Ну, в принципе-то у нас область-то, в общем, в целом развивается. А уж судя по количеству проектов благоустройства, и город будет, и саду цвесть.
Согласна.
Ну, вот
у
на
нас
этой
правда
ноте,
много
да,
всего делается.
Много хорошего делается, много объектов. Качество, как всегда, можно повысить. Идеал недостижим, но к нему надо стремиться. Но да, пусть как бы растут 1000 цветов, как говорят китайцы. Вот на этой прекрасной ноте к следующей новости.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
А новости тревожные.
Да, новости тревожные. На прошлой неделе объявлялась дроновая опасность в Екатеринбурге. Там эвакуировали персонал с ряда предприятий и ввели временные ограничения по работе с сотовой связью. Еще 5 БПЛА самолетного типа было сбито над Башкирией. Все сбиты нашими силами ПВО.
Подчеркиваю, уже опасность БПЛА уже сбита, уже над Башкирией в Екатеринбурге. Было чуть раньше там что-то в Тюмени. Ну, короче, все ближе. Чего уж там.
Ну, отреагировали, слава богу.
Первое, значит, надо быть готовым ко всему. Страна находится в состоянии специальной военной операции. Враги хитры, коварные, способны на любые гадости. Соответственно, более того, тут же не обязательно, чтобы летело откуда-то издалека у нас. Тут мы пограничная территория.
Да.
Набитая самой разной, тяжелой, в том числе военной ядерной промышленностью. То есть мы такая, в общем, лакомая цель. Значит, самое главное, что надо четко уяснить. Значит, у нас тоже тут не дураки сидят, где надо. И, соответственно, очень серьезные меры, и они не публичные, но они принимаются. Это правда. У нас достаточно серьезная, на самом деле, эта история. У нас, кстати, полно предприятий, которые разрабатывают самые разные противодроновые системы, в том числе радиоэлектронной борьбы, в том числе, как бы там. Это все очень серьезная история. Значит, самое главное, надо спокойно тренироваться, быть готовым к любым ситуациям. И самое главное, даже если что-то вдруг произошло, ни в коем случае не создавать никакой паники.
Не паниковать.
Вместо этого всячески помогать нашим войскам, нашим силовикам, нашим контрразведчикам. Бдительность, внимательность, спокойствие и взаимопомощь.
Да, и правильно действовать в этих ситуациях. Министерство общественной безопасности...
Инструкцию соответствующую выпустило, как бы это надо посмотреть. То есть бояться ничего не надо, потому что именно страха и хотят наши враги. Надо четко понимать ситуацию, надо быть к ней готовым, и надо не создавать паники, вести себя спокойно. Я уверен, убежден, что все в итоге будет хорошо.
Не ходите, девки, в лес, там гуляет Маргулес.
И мы возвращаемся в студию.
Ой, ну и наша любимая тема с Димой, очередная новость.
Даже две, я бы сказал, любимые
сразу
темы.
Сразу две наши любимые темы. Снова про парк Гагарина и снова про криминал и коррупцию. На прошлой неделе сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали директора парка Гагарина Жазита Нургазинова. По версии следствия, Нургазинов заключил с коммерческой организацией договор поставки аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей, заведомо зная о его экономической нецелесообразности, поскольку часть объектов подлежала демонтажу в связи с реализацией другого договора. И помимо этого, часть закупленного имущества реализовывалась по заведомо завышенной стоимости, была неликвидной и имела значительный износ.
Иными словами,
все стандартно.
Чувак, как бы назовем его уже так, чувак купил старый неликвидный хлам втридорога, зная, что по другим договорам его все равно придется демонтировать.
Да.
И это все только в этот раз на 86 миллионов рублей. Как бы и закупка-то была не первой, судя по всему. А еще показали, кстати, видео, где, так сказать...
Задержали.
Да, продемонстрировали жилище этого милого, так сказать, персонажа.
Хорошо живет.
Квартирка элитная, мебель дорого-богатая, интерьерчик, вот это все. Разумеется, пачки морковок 5000-ных. У нас они все, вот эти ребята, вот с морковными салатами дружат просто. Вот мама, не горюй. Вот,
цвет, значит, этот не любят.
Да, прям любят. Значит, ну, еще раз. Как бы, я подозреваю, что вот часть этих 86 миллионов мы и увидели на видео. Значит, а вообще, я за этим господином Нургазиновым слежу довольно долго.
Ну да, он уже отсвечивал в Челябинске.
Он отсвечивал с начала 20-х, где-то лет 5 назад. Его поставили директором Сада Победы. Парк Гагарина не первый его парк. В принципе, и тогда было понятно, что за него очень хлопотала тогдашняя глава города. А еще больше Петр Конарев. Персонаж... крайне своеобразный, в некотором смысле легендарный для некоторой части челябинского бизнеса. Он был вице-мэром по экономике еще при Михаиле Юревиче, если я правильно помню. И вообще человек с репутацией, ну, давайте скажем вежливо, решалы вопросов.
Дельца.
Именно решалы. Вот. Как бы, что бы это слово ни значило, пусть это будет в хорошем значении. То есть через него можно было решить нужный вопросик. Якобы. И, значит, это было как при Юревиче, так и, собственно, потом. У человека был свой бизнес, а вообще, я так понимаю, что господин Конарев когда-то был директором парка Гагарина и, в общем, считал это такой своей вотчиной. Вот, вот как бывают, значит, вот деревни, так сказать, с душами, да. Де-факто своим поместьем это считал. И, в общем, влиял. Он уже года полтора, по-моему, находится в СИЗО. Господин Конарев, ну вот судя по тому, что договор, по которому взяли господина Нургазинова, был с фирмой «Отдых», которая принадлежит частично господину Конареву, мужик и в СИЗО зарабатывал, прям не выходя со шконки. У меня один вопрос, это как вообще? Ну как это вот он вот так умудряется зарабатывать, договора устраивать прямо из СИЗО?
Ну, наверное, это действующий все-таки договор был подписан.
Ну, опять же, его уже должен был кто-то подписать. Ну, понятно, что Нургазинов подпишет, это раз. Второе. Пример господина Нургазинова, на самом деле, довольно типичен. Вот у него от первого назначения до посадки...
Что очень печально, Дима, правда?
До посадки фактической, да. Мы, конечно, не суд, и мы не определяем степень его виновности. Окей, от назначения до ареста прошло лет 5. Он не создает впечатления человека, который не понимает, что он делает. Он не создает впечатление человека, который не понимает, что он подписывает.
И он на это идет.
И он на это идет, вполне себе сознательно.
Сознательно.
Понимая, что рано или поздно за ним придут, понимая, что рано или поздно, возможно, придется провести энное время, так сказать, в местах не столь отдаленных, и за это время надо накопить и заховать столько, чтобы после пребывания в местах не столь отдаленных у него и дальше была безбедная, вольготная жизнь. С учетом того, что там какую-то часть активов, конечно, найдут и конфискуют.
Угу.
Вот у меня вопрос. У нас последние несколько лет как бы главная мечта молодежи – пойти работать либо в «Газпром», либо чиновником. Зачем? Вот за этим? Кто-то, видимо, не понимает, что все-таки борьба с коррупцией в нашей стране ведется.
Кто-то очень любит деньги.
А бывать в местах не столь отдаленных как бы никто не любит. Ну вот что поделать. Ну вот, то есть, вот готовый конкретно, вот 5 лет. Ну один ли такой Нургазинов? Да нет.
У нас МУП по ВВН в прошлой программе обсуждали. Ровно такая же история.
Господин Кучетаров из КДХ тоже ведь прекрасно знал, пацан, к какому успеху он идет.
Ну, вот. Шел уверенно.
Кстати, ровно, опять же, к тому же Конареву ниточки-то и привели.
Угу.
То есть вопрос, ну вот что, это вот как бы система теперь такая? Или это все перегибы на местах и частные хотелки? Это печальный на самом деле вопрос, потому что, ну, как-то, ну, обидно же. Ну, прям обидно. Удивительная история. Причем мы же ведь уже рассказывали и про другие скандалы, и про 900 миллионов на реконструкцию, и там про эти подрядчики, которые,
не
опять
могут
же,
друг с другом договориться,
и
да.
И там про плагиат на проекте реконструкции, про то, что дали этот проект реконструкции архитектору, никогда не планировавшему общественные пространства. То есть вот как бы все скопилось, что могло в одном несчастном парке Гагарина. Я скажу то же самое, что и в прошлый, и в позапрошлый, и в какой уже раз. Отдайте это дело области. Ну, не получается у нашей мэрии с ним. У нас хорошая мэрия, у нас чудесное управление культуры, гениальный социальный вице-мэр Сережа Авдеев, кто угодно. Но не получается у вас с парком. Ну, не ваше, блин. А вообще, чтобы как бы вот совсем первопричину-то, Нургазинов, это ведь такая история. Что такое нынче парки? Их ведь рассматривают не как места отдыха. Их практически все, так сказать, существующие там интересанты рассматривают как поток трафика.
Как бизнес.
Мы живем при капитализме. Главное при капитализме что? Деньги.
Ну,
главный источник денег – живой человеческий трафик.
Люди.
В парке Гагарина.
С детьми.
Каждый день десятки тысяч людей. Даже, а уж что по выходным творится.
Все воскресные папы со своими детьми приходят в
конечно. Парк. Конечно, ждешь ты с ребеночком, и ребеночек...
Да. Хочу шарик.
Хочу шарик.
Хочу мороженку.
Мороженку.
Аттракционы.
Аттракционы. Потом папа скажет жене, хочу шашлык и пиво. И вот все там сделано, как бы устроено изначально вот под это. Что такое этот бизнес, торговля вот это и общепит? Это как бы формально небольшой бизнес, и это поток наличности. Даже если это, так сказать, расплачивается безнал, это все равно живые деньги. А если уж наличка, так она и вообще не учтенка.
Да, то есть, а народ идет бесконечно за впечатлениями.
Тысячи людей каждый день тратят тысячи рублей. То есть это ежедневная многомиллионная выручка. И вот, пожалуйста, ну и еще другие способы заработать, типа вот. Я уж молчу, там сколько было историй, там сказать, с безопасностью тех же аттракционов.
Угу.
Вот. Ну вот, пожалуйста. То есть вопрос парков в данном случае – это вопрос контроля над потоками, над многомиллионной выручкой. И именно в этом, на самом деле, корень всего вот этого вот.
Ну, контролировали, Дима, эту выручку и эти потоки очень хорошо.
Ну, особенно если ты директор парка.
Конечно.
Вот. Через тебя вся аренда. Через тебя как бы...
Да, кого захотел, пустил.
Это
кого захотел, не
вкусное
пустил.
Вкусное место. Вкусное место. Ну, посмотрим, да. Кто придет на смену господину Нургазинову.
Это место ждет нового директора.
Потому что, да, вкусное место пусто не бывает. И посмотрим, чей он будет назначенец.
И через сколько лет закончится его карьера.
И через сколько лет он сядет. Жутко, да?
Очень.
Тебе сам... Вот, мне противно.
Неприятно, согласна.
Маргулесовы штаны на все стороны.
И перейдем к следующей, чуть более приятной новости. Да нет,
нет.
Не более приятной. Продолжаем про криминал.
Да, продолжаем про криминал. В Екатеринбурге окончательно решилась судьба активов двух уральских энергокоммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.
Эк, АКА, also known as Биба и Боба.
Да, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии, то бишь национализации большей части принадлежавших им предприятий.
Нам это интересно в данном случае, потому что эти два
связаны с Челябинской областью.
Гарных хлопца имеют в Челябинской области очень серьезные активы. Это прежде всего УСТЭК Челябинск, Уралэнергосбыт, гарантирующие поставщики в Челябинске, во всяком случае, тепловой энергии, электрической энергии. А УСТЭК еще и главный подрядчик по ремонту теплотрасс. Как бы выручка совокупная под 100 миллиардов рублей в год. Это одни из крупнейших предприятий региона вообще-то.
Отопление в Челябинске, вот, я замечу, еще подключается.
Еще только, ну, как бы да. А при этом надо также напомнить, что Бобров и часть директората, вот их главной конторы, корпорации СТС, вообще арестованы, там еще и возбуждено дело, помимо национализации, возбуждено дело по 159-й, часть 4-й, мошенничество в особо крупных размерах. Куда-то делся только господин Биков, у которого то ли есть австрийское гражданство, то ли нет австрийского гражданства. Ну, в общем, он где-то пока на свободе и, в общем, даже иногда что-то пытается публично вещать и комментировать. И иногда даже предлагать государству: вы скажите, сколько вам надо денег, мы заплатим как штраф. Ну, то есть торговля с государством. Ну, красавчик, он, видимо, что-то так и не понял. Но у меня в данном случае пока лишь вопрос один, и он тоже печальный, в том числе для бизнеса. Кто следующий на национализацию? К сожалению, далеко не все шкафы открыты, не все скелеты, так сказать,
обнаружены,
опубличены, представлены на свет Божий. То понятно, что законность должна быть соблюдена, но, опять же, некоторые вещи там спустя 30 лет... В любом случае, пока вопрос один, кто у нас там следующий? Если там свердловчане похихикивали над челябинскими случаями, теперь все похихикивают над свердловчанами. Вот и мы будем похихикивать над свердловчанами.
А я уже не похихикиваю.
Вот. А мы еще раз напоминаем, что партнеры нашей программы – это девелоперская группа «Голос»,
промышленная группа «Медран» и компания «Вуар».
Спасибо им.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Ну что, следующая новость.
Да, мы с Димой решили ввести новую рубрику «Запретительные новости».
Или «Запретные». Да. «Запретные».
Очень много стало поступать новостных сообщений о предложениях что-нибудь запретить. И исходят эти новости от разных совершенно персонажей.
Вот на этой неделе я там десятка-полтора вот запретительных инициатив слышал, таких прям, которых, от которых прям мурашки. Вы чё? Ну, отобрал три. Давай обсудим.
Давай.
Значит, первая новость. В России хотят запретить один из способов покупки квартир. А именно, может быть введен запрет на приобретение недвижимости за наличные, если стоимость объекта превышает 1 000 000 рублей. Где вы видели недвижимость меньше 1 000 000 рублей?
Вопрос, да.
Что за хижина дядюшки тыквы, понимаешь?
Да.
Да, это там, я не знаю, туалет на свалке, что ли, недвижимость, я понять не могу.
Без двери.
Без окон, без дверей. Вот на самом деле все понятно. Все же понятно. Это на самом деле где-то даже хорошо, потому что много было случаев мошенничества, жульничества. Вообще,
да,
расчеты
забрали, не посчитали.
Забрали, не посчитали.
Убежали.
Значит, в Росреестре все переписано, а денег не отдали.
Да, и квартира вот стоит все... столько-то, наличкой отдали, цену и, снизили, есть, налоги заплатили меньше.
Цели две. Прозрачность и борьба с жуликами, чего уж там. Угу. Учитывая последние тенденции, самое то. Почему 1 000 000 рублей? Ну, не знаю. Вот с другой стороны, опять же, можно ли теперь считать наличный рубль полноценным платежным средством, если его в определенных количествах просто нельзя использовать как платежное средство?
1 000 000 рублей, да.
1 000 000 рублей уже больше, да, например. То есть это такой вопрос, то есть смысл хотя бы понятен запрета. Как он будет соблюдаться?
Сумма непонятна.
Ну да, видимо, Паниковские будут бегать и орать: отдай миллион, отдай миллион, отдай миллион. Ну как еще? Вторая история. В российском парламенте хотят ввести запрет на нахождение с животными в общественных местах. Инициативу выдвинула группа депутатов во главе с Ниной Останиной.
Это комитет по семье.
Там вообще такой целый набор девушек-депутатов, которые отличаются лишь громкостью и...
разными идеями.
И, так сказать, квалификацией запретительных идей. Вот. Им бы что-нибудь запретить, и вот они вот все, так сказать, как сказать, с выражением вот...
Надо.
Надо, и вот в бой на баррикады с каким-нибудь очередным запретом. В принципе, там, наверное, есть какой-то норматив по этому делу. Я не знаю.
В смысле, норматив придумать, опять несколько же, запретов.
Остался год до очередных выборов в Госдуму. Народ начинает набирать количество. У них же там куча всяких рейтингов, кто там из депутатов эффективный, кто там больше всех законов предложит.
Кто упоминался,
видимо,
больше.
Видимо, эти милые дамы думают, что они так смогут остаться еще на 5 лет. Сама идея, она отвратительна. Угу. Во-первых, есть же такие животные, которые, к сожалению, для людей должны вот их сопровождать. Это собаки-поводыри для слепых, да, еще вот что-то. Есть животные, которые, опять же, полицейский с патрульной собакой. Это как? Они же всем решили запретить. То есть полицейским с собакой тоже нельзя на площади охранять покой граждан.
Есть еще конная.
Есть еще конная полиция, в конце концов. Ну, правда, как бы вот кони – это вряд ли домашнее животное.
А почему бы и нет?
Ну, тем не менее, вот. Ну, вот есть целая терапия с помощью домашних животных. Это часто там для больных детей, особенно там с тяжелыми формами, там ДЦП, там много чего. И когда только общение вот с ними, вот, вот это все поглаживание, вот эта вся тактильность. А дети же гулять хотят. Это же на улице. Ну вот что вы делаете? Вот, и надо прямо хочется, вот ты думаешь сначала хоть немножечко.
Но она немножечко подумала.
Но они же все, так сказать, с ликом праведника прям. И мы же уверены в том, что прям вот-вот.
Давай пожелаем им подумать не немножечко, а все-таки...
А множечко.
Да, а множечко.
Вот. Ну и третья история у нас. Еще одна категория феерических персонажей. Наши общественники. Да простит меня мой друг Коля Дейнека, наш глава нашей общественной палаты. Вот общественная палата РФ предложила полностью запретить потребление алкоголя в поездах дальнего следования, в самолетах и на круизных судах. Документ, направленный в Совфед, Госдуму и правительство, есть в распоряжении ТАСС. Ну, слушайте, а где выпить-то вообще можно?
Заранее, Дима. Я и была вот недавно... Ехала на поезде, человек пришел заранее, уже нагруженный, и ему не нужен был
запрет. Ему уже не нужны запреты.
И винная карта, да, в поезде его не интересовала. Он уже был хорошо под градусом. Поэтому что это за запрет?
Вопрос, кто упустил, да, на поезде?
Ну, да.
Нет, ну что скрывать там? Поезда дальнего следования – это места, где пьют, потому что часто это какие-нибудь едущие вахтовики-трудяги. У нас, в общем, стараются и в РЖД, и ведущие авиакомпании вводить какую-то культуру питья. Где-то и так рейсы безалкогольные и бестабачные. Но там, где есть на рейсах там бизнес-класс или там, не дай бог, первый класс, хотя где-то у нас только бизнес есть, и то это единицы, то там действительно могут тебе предложить там бокал вина. Как правило, кстати, это уже российские вина или там алкогольные напитки.
И это, Дима, бокал.
И это бокал.
Да,
и ты летишь до Москвы 2 часа. Не, ну, конечно, можно успеть нахайдакаться, но, учитывая их цены, это очень дорого. Вот, поэтому... Что запрещать-то? Ну, во-первых, далеко не все могут себе это позволить.
Далеко не всем это нужно.
И далеко не всем это нужно. Как бы, ну, кому вот... А кто-то, например, без рюмки коньяка лететь не может, потому что у него аэрофобия. Это тоже не оправдание, конечно. Но такие люди тоже случаются. Зачем? Как бы, ведь вы делаете этот плод сладким.
Конечно, найдут все равно способы. Обязательно.
Однозначно.
Найдут.
Если запрет, это прям сигнал. Ребята, надо нагрузиться.
Побежали.
Надо нагрузиться до и пошли, значит, штурмовать какие-нибудь дьюти-фри, а потом мы видим вот эти вот пьяные рейсы из Турции, вот эти вот.
Да, не выпускающие самолеты, еще и с полиции только.
Конечно.
Дебоши.
Как бы, хулиганов, что ли, меньше станет? Да нет, не уверен. Их как были единицы, так и осталось. В общем...
А вдруг это про воспитание культуры питья?
Запретами культуры не воспитаешь. Ни в питье, ни в чем другом. А так, да, опять же, как в старом добром стихе. Без вин, без курева, житья культурного. За что забрал начальник? Отпусти. Вот. За что, общественники? За что вы нас?
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Ну и к приятному, наконец-то. К понятному, приятному, культурному. В Челябинской области на этой неделе завершился театральный фестиваль «Камерата», уже много лет являющийся значимым культурным событием в российском театральном сообществе.
Крутое мероприятие. 17-е по счету.
Да, я знаю, что ты посещал.
Посещал.
Смотрел, наблюдал.
Я могу сказать, что 17-й по счету, международный. 6 дней, 11 коллективов из России и ближнего зарубежья, 1000 зрителей, несколько площадок. Как правило, вообще Камерат отличается тем, что привозят достаточно сильные работы, хорошие коллективы. Причем коллективы, как сказать, это такой фестиваль театров второго эшелона, я бы сказал. Вот у нас, кстати, в этом смысле Челябинск – это город, где основную театральную движуху делают именно маленькие, малые театры.
Угу.
То есть у нас есть великолепная блестящая опера с балетом.
Но все грандиозно.
У нас
там,
есть большой академический, большой театр драмы. Но основную движуху у нас делают «Манекен», камерный, новый художественный театр. Большую часть «Золотых масок» вообще принес театр современного танца, у которого своей площадки-то нет, по большому счету. Вот. И у нас именно вот такой город, театр у паровоза. У нас город малых театров. И вот важность этой камераты в том, что вот на базе камерного театра этот фестиваль проводится. И он на самом деле вырос уже до таких размеров, что действительно заметное театральное событие в России. Есть еще другой фестиваль «Человек театра». Его вообще проводит новый художественный театр, у которого площадка-то бывший кинотеатр «Спартак», там зрительный зал-то, господи.
Театр без крыши, в конце концов, вот. Фестиваль, который
безусловно
летом у нас проходит.
То есть у нас, и я рад, что вот эта движуха, она никуда не делась. Она привлекает много зрителей, несмотря на то, что, опять же, большая часть демонстрируется в небольших залах, да, в этих театрах. И я рад, что вот эта благодатная очень почва театральная, она вот именно такая, какая у нас есть. Потому что малые театры могут себе позволить больше творчества, как это ни странно. Да, даже если они там все равно там муниципальные или областные. Опять же, на этом фоне у нас появилось несколько частных маленьких театриков. Мини-театр, еще чего-то. Новый тренд. Вот я зашел перед передачей позавтракать в кофейню. Увидел, что в кофейне настраивают микрофон, там сцена. Там тоже какие-то театральные, значит, будут действия проводиться. У нас, простите, я зашел до той недели в один из недавно открывшихся баров. А там сцена.
А значит, там театр.
Занавес. Москва петушки дают.
Угу.
Да нифига себе. То есть хорошая мода появляется. И вот такой фестиваль – это очень правильная история, на базе которого, ну, наверное, мы еще много лет, я надеюсь, вот будем вот так вот оккультуриваться, потому что Челябинск на самом деле гораздо более культурный город, чем о нем принято думать.
Слушай, ну мы же претендуем на культурную столицу 2027, не зря же?
Не зря претендуем, срочно всем голосовать.
До 6 декабря.
До 6 декабря надо голосовать.
Это вот, правда. А мне еще хочется тоже отметить, что эти фестивали малых театров, они такие всесезонные. Есть и открытые площадки, есть, вот, пожалуйста, осень Камерата прошла. Так что в любое время, на любой вкус.
Ну и отметим еще, что гран-при-то получил небольшой Санкт-Петербургский театр «Балтийский дом» со спектаклем «Счастье мое». В какой-то веке единогласный жюри было. Такое нечасто случается.
Видел?
Нет, вот его не успел. К моей беде, ну, будет дорога в Питер, может быть, туда зайду. Потому что, как правило, постановки лауреата Камерата, они, как правило, действительно очень сильные спектакли.
Не ходите, девки, в лес. Там гуляет Маргулес.
Ну так. Что, и опять про печаль. И под конец мы печаль.
Ну как про печаль?
Ну как? Ну печаль.
MTV закрывается, Дима скорбит. 31 декабря легендарный канал навсегда прекратит свое вещание в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии и других европейских стран.
Ну, в России он давно прекратил свое вещание.
Дима вообще... давно,
да,
поэтому...
Да, я вот, можно, и думайте про меня, что я, так сказать, подвергся тлетворному влиянию Запада, вот это вот все. Но я вырос на MTV, на том MTV, который в 90-х еще годах, без всякого перевода, показывалось на частоте телеканала «Восточный экспресс» в Челябинске. Я вырос на той музыке. Как бы, да,
оригинальный, без перевода.
Еще старый рэп 90-х, господи, старый рок 90-х. Как бы, все вот это вот, это без перевода, это все вот, ну, демонстрировалось. Что? Ну, такое время было. И, конечно, для меня это моя молодость, для меня это вот как бы вот...
Счастливое детство.
Юность, влюбленность. Все вот, это вот те годы. Для меня MTV – часть моей юности. Да, иностранная, пока у нас там не появился филиал в свое время и так далее и тому подобное. Вот. И для меня, вот, как бы, да, мне это даже помогло. Я во многом начал понимать по-английски на MTV.
Слово «мьюзик».
Sales music, да, так сказать. И когда мне пришлось заговорить по-английски, отчасти вынужденно в моей жизни так случилось, я заговорил по-английски, потому что я понимал, что мне говорят. А там, где ты слушаешь, ты можешь как-то воспроизвести эти звуки.
Если ну и музыка.
Ну да. И музыка. И она ведь, опять же, я много речей слышал, что там «Scorpions Wind of Change» – это глубоко политическая песня. Я даже с этим согласен.
Ну, она классная.
Ну, у нас ведь тоже песни протеста, целые фестивали проводились в Советском Союзе. Так что мы тут один-один, что называется. Но она же хорошая. «Scorpions», я в Челябинске на концерте был.
«Ледин Ред» – это вообще все медленные танцы.
Ой, медляки – это все, да. Это вся юность, все, так сказать…
Первые объятия.
Обнимашки, назовем это вежливо. Вежливо. Поэтому мне печально. «Прощай, my love, goodbye».
Ну, спой тогда уже, что ты стихами-то.
Ну, будем вспоминать, что, наверное.
Но музыка осталась?
Музыка осталась.
Ну, слава богу.
Музыка там в записях, у меня там кассеты где-то валяются. Двухкассетник Sony с тех времен где-то вот там пылится. Так что, если что, вот совсем будет плохо, включу либо Яндекс.Музыку какую-нибудь или какой-нибудь другой сервис, либо достану старый двухкассетничек, значит, кассеты, и если они еще в состоянии, то буду слушать. И вот на этой печальной ноте
прощаемся.
Мы прощаемся с вами, наши дорогие радиослушатели. С вами были Дарья Чиркова,
Дмитрий Маргулес.
И услышимся мы ровно через неделю.
Пока.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.